Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза». Можно слушать ее на подкаст-платформах, а можно смотреть на YouTube, где бы вы ни слушали или не смотрели. Пожалуйста, обнаружите там функцию лайка, подписки и сделайте все это. В смысле, поставьте лайк, подпишитесь, а еще напишите комментарий, если такой функционал тоже есть. Особенно это важно на YouTube. Меня зовут Владислав Горин, и мы сегодня здесь с Анастасией Бураковой, юристкой и основательницей проекта «Ковчег». Привет.
Владислав, привет.
Странно говорить, но блокировки интернета и телеграмма многих проняли в России. Слышу, вижу, читаю в последние дни в шутку и вовсе не в шутку про то, что ну вот теперь мы точно уезжаем. Если не сами, то детей-то уж точно нужно выталкивать. Кто-то, потому что еще более проблематично стало устроить себе внутреннюю эмиграцию. Я говорю это без осуждения, просто это факт. Кто-то, потому что у него все еще работа завязана на стабильный и открытый интернет. Ты видишь такого рода настроение и по «Ковчегу», замечаешь, может быть, который в первые годы, я понимаю, большой войны был на пике, но и сейчас, полагаю, фиксирует, что происходит с уезжающими, и вообще лично?
Да, я вижу этот тренд, и, например, моя лента Инстаграма, когда я вижу какие-то рилс, которые предлагают мне алгоритмы, она полна людьми, особенно молодыми людьми, работающими дистанционно, связанными с интернетом так или иначе. Вот эти настроения, обсуждения, куда можно уехать, люди даже создают чаты для совместного переезда, чтобы какие-то снимать совместно дома, квартиры, шерить аренду, и я вижу этого все больше и больше. Я перехожу в аккаунт и смотрю, не какая-то ли это компании или не какие-то искусственные аккаунты. Нет, это вполне реальные люди, которые при этом говорят, что, конечно, они понимали, что происходит в стране, но эмиграция – это не универсальный выход. И сразу с 2022 года, несмотря на то, что «Ковчег» сразу после начала большой войны был создан, и мы помогали людям, которые уезжают экстренно из России или не очень экстренно, потом уже перешли на, в том числе, адаптационные форматы, никогда я не говорила о том, что там все уезжайте, потому что обстоятельства разные, разные у людей специализации, разная семейная ситуация, и это не универсальный рецепт. Мы помогаем, в том числе, людям, которые находятся в России, и не исключаем их из наших форматов. Но сейчас я вижу, особенно среди молодежи, большую растерянность, потому что то поколение, которое чуть-чуть младше меня, чуть-чуть младше тебя, кому сейчас до 25 лет, сразу они застали ковид, потом они застали войну сразу после ковида, и у них не было вот этой возможности международного взаимодействия, возможности поездок, реализации какой-то в интернациональных коллективах, возможности стажировок за границей. И люди, когда достигли совершеннолетия, находились вот в этих тисках, сначала пандемийных, потом военной цензуры, и я представляю, насколько этим людям тяжело, которые только встают на свой профессиональный путь, закончили университет, пытаются как-то развиться, сохранять свою профессиональную идентичность, и тут их бац, блокировки интернета, бац, какая-нибудь цензура, отключение сервисов, что с одной стороны, со стороны больших IT-компаний, что со стороны Роскомнадзора, который делает очень многое для того, чтобы россияне замкнулись на каком-то узком круге российских сервисов, когда все технологии, AI и все прочее идет вперед. И, конечно, среди таких людей настроение очень упаднические, потому что люди в первую очередь не видят какого-то будущего, ну то есть условно они могут прогнозировать на месяц, на два, но какая-то перспектива года, даже двух, трех, четырех лет в профессиональной реализации, в своих личных свободах, она не стоит. Поэтому особенно молодежь, но и взрослые люди, конечно, потому что война сказывается не только на непосредственно блокировках интернета и тех, кто работает, например, как фрилансер или кто работает с использованием интернета. Это сейчас все, включая какие-то небольшие бизнесы, которые продвигают себя через различные платформы, включая Telegram и включая Instagram, но и на науке, которая недофинансируется и в которой происходят постоянные сокращения бюджетов и в других сферах. Поэтому как бы я бы сказала, что у людей в России все меньше и меньше возможностей себя реализовать профессионально, меньше возможностей развиться, меньше возможностей получать достойную зарплату. И, конечно, все это заставляет думать об эмиграции.
Мысль этого видео, этого ролика очень проста. Окинуть взором страны, в которые можно уехать из России в 2026 году. Я про европейские. Куда уехать в Европу в 2026 году? И я бы имел в виду все-таки две роли. Одна, о чем ты сказал в самом начале, и побольше сказал, про молодых людей, а у них все равно больше возможностей, перспектив, потому что у них времени больше впереди. И вторая ролевая модель, за кого хотелось бы поговорить, кого представлять, когда мы рассматриваем такие возможности, но все-таки семью с людьми средних лет, трое-четверо человек, когда родители готовы учиться, понимают, что, ну да, все-таки приходится ввязываться в этот проект, а эмиграция – это проект на два поколения. Вы выиграете в меньшей степени, чем ваши дети, и вы рвете с социальными связями неизбежно, вы теряете в карьерном смысле, но в долгую, вот повторю еще раз, скорее на два поколения, думаете, все-таки придется это сделать, ну или хотя бы посмотрите это видео и рассмотрите такую возможность для себя еще раз, подумайте, стоит ли это делать, или в России у вас намного лучше, как вам кажется, может все сложиться. Да, лети-лети лепесток через запад на восток, предлагаю обсуждать Балканы, Южную Европу, Центральную и Западную. Давай начнем с Балкан, потому что туда проще всего было несколько лет назад уехать, сейчас не так все просто. Что с Сербией и Черногорией?
Знаешь, я когда готовилась к эфиру, в какой-то момент я поняла, что если мы с тобой откроем глобус и начнем вот так идти по точкам, то для многих людей, мы это замечаем, например, и в комментариях канала Ковчега, когда пишем про определенные возможности для переезда для какой-то узкой группы, например, для тех, кто работает удаленно на международной компании или для определенных специальностей или поступления, много комментариев, что там нам это не актуально. Конечно, как бы, если мы сейчас пойдем по всем видам легализации, это будет не актуально для части слушателей, и в лучшем случае они немножко поспят эту часть, а в худшем выключат эфир, поэтому я решила оттолкнуться, и, прости, пожалуйста, немножко от другой логики. Конечно, в первую очередь оцените, какой ваш отъезд. Вы планируете укореняться на новом месте, или вы планируете работать дистанционно на российский рынок или на другие компании, например, основанные россиянами или людьми русскоговорящими. Какая ваша специальность? Она вас предполагает, например, дистанционный доход или не предполагает, ну, то есть не все специальности возможно перевести на дистанционную форму. Планируете, возможно, вы открывать свое дело, и сейчас я не говорю про владельцев заводов и пароходов, например, мы в Кочек Бизнес поддерживаем предпринимателей, это может быть кофейня, которая работает, например, вот сам человек ее открыл, сам там работает. Или это могут быть какие-то услуги по консалтингу, по образовательным технологиям. Возможно, вы смотрите в эту сторону, или у вас есть в России какая-то компания, и вы планируете этот бизнес перевести и поставить на новые рельсы. Ориентируетесь ли вы в своей работе на русскоговорящую аудиторию, или вы выходите на местный рынок? И что касается профессионалов, потому что трудоустройство – это тоже путь. Можно ли с вашим дипломом, подтвердив его, работать в другой стране? К сожалению, не по каждой специальности это возможно. Я, например, юрист, мне не повезло. И с моей специальностью невозможно просто легализовать диплом. Мне нужно учиться заново, причем нужно учиться на бакалавриате. К этому я стремлюсь. Вот. Но некоторые специальности требуют достаточно долгого подтверждения или высокого уровня языка. Если это медицинские специальности, как среднеспециальные, так и врачебные, то это язык C1, причем медицинский. И это довольно долгая процедура подтверждения диплома и подтверждения квалификации. Есть профессии в разных странах лицензируемые, ну, то есть на которые вам нужно, например, там, вступить в палату инженеров, там, в Германии, так, с некоторыми инженерными специальностями. И нужно ли это лицензирование, насколько оно сложное? Вообще глобально в любую страну, если мы берем Европейский Союз, если мы берем европейские страны вне пределов Европейского Союза, есть несколько вариантов переезда. Учеба. Понятно, поступаем в университет, до сих пор доступны россиянам стипендии на обучение за рубежом, и у нас, можете в Ковчеге посмотреть, у нас бесплатно выложен курс по поступлению в зарубежные вузы. Мы приглашали разных специалистов, которые оказывают эти услуги платно, но соглашались для наших подписчиков провести вебинары бесплатно, поэтому какую-то общую картину, если вы смотрите в эту сторону, можно составить. С уровня магистратуры уже возможно получить стипендию, хотя бы покрывающее обучение и какие-то такие мелкие бытовые расходы. количество стипендий сокращается, но это не связано с россиянами, это связано с тем, что страны тратят больше на оборону, страны тратят больше на поддержку Украины, европейские неизбежно после геополитических событий, про которые ты тоже так много рассказываешь, Медузи, я с удовольствием слушаю. И поэтому количество стипендий будет сокращаться, и здесь пока еще есть такие возможности. Если вы рассматриваете эту опцию, то лучше немножечко поторопиться и посмотреть быстрее. Потом работа, трудовой контракт. Здесь высококвалифицированных специалистов ждут. Европа, так же как и Россия, в общем, стареет, как и многие развитые страны, и поэтому есть некий недостаток рабочей силы в ряде отраслей. И здесь европейские страны привлекают высококвалифицированных специалистов со всего мира. Поэтому, опять же, возвращаюсь к своему прошлому тезису, насколько ваш диплом нуждается в подтверждении, ваша квалификация нуждается в подтверждении. От этого зависит, на какой срок без работы, на какой срок в процессе трудоустройства вам нужно рассчитывать. Следующий аспект – это дистанционные специальности. Особенно после 2022 года многие страны стали вводить специальные ВНЖ для дистанционных работников. И это известная штука как digital nomads, но на самом деле не нужно быть айтишником, не нужно именно работать в сфере IT. Обычно это контракт с зарубежной компанией вне страны, в которую вы переезжаете. У вас есть определенный уровень дохода. Для стран Европейского Союза он достаточно высокий. Это, ну, можно ориентироваться близко к 3, в Испании, например, чуть-чуть поменьше, и в Италии 3000 евро, в других странах больше в месяц. Ну, то есть это довольно высокий уровень дохода, который достигает не каждый человек. Поэтому, если у вас есть дистанционная работа, вы планируете как-то расширять количество клиентов, увеличивать свой доход, это в целом доступный вариант, который одобряется довольно быстро, потому что человек не занимает места на местном рынке труда, возможно, даже создает какие-то рабочие места, человек платит налоги, в общем, идеальный кандидат для миграции. Это высококвалифицированные специалисты, где-то это называется визой талантов, где-то это называется иначе, но если у вас есть какие-то выдающиеся профессиональные достижения, то в целом вы можете претендовать, подтвердив желание некоторых институций внутри страны с вами сотрудничать. И здесь как раз это не значит, что вы должны быть каким-то деятелем искусства. Вы должны поставить спектакль и получить Оскар. Квалифицированные специалисты с высокими достижениями есть в каждой сфере. Включая, например, там такой самый яркий пример – мастера маникюра. Например, российские мастера маникюра очень ценятся, потому что школа действительно неплохая, не только российские, но я имею в виду и девушки из Украины, и мужчины из Белоруссии. Видимо, у нас какая-то такая специфичная школа. И даже здесь я знаю случаи, когда люди получали визы таланта, так называемые паспорта таланта, где-то они называются, что, конечно, не значит гражданство, просто как бы разный нейминг. Но здесь, подтвердив высокую квалификацию, достижения в профессиональной сфере, можно претендовать на вот такую где-то карту шансов, где-то паспорт таланта, где-то визу таланта и заручиться поддержкой институции внутри страны, которые будут выразит готовность с вами сотрудничать как с высококвалифицированным специалистом. Семейные обстоятельства понятно. Если вы влюбились, женились, оформили партнерство, то, в общем, тоже трек понятный. Наверное, это основные пути легализации. Тут я сразу скажу, что чаще всего в новостях у нас в Ковчеге, в медиа мы видим истории людей, которые переезжали по беженству, по гуманитарным визам, и на этом мы часто делаем акцент. И мы, как правозащитники, и медиа, потому что это такие очень болезненные случаи, очень эмоционально вовлекающие случаи. Конечно, когда миграционная политика в отношении людей, которых преследуют, или у которых есть риск преследования, ужесточается, то это вызывает и нашу реакцию, как правозащитников. Мы вмешиваемся, пытаемся помочь. Медиа пишут об этом, потому что действительно людей, например, там, которых депортируют, их могут в России посадить на много лет. Но когда мы говорим об ужесточении миграционной политики, мы говорим именно об ужесточении нелегальной миграции, гуманитарных программ и подачи на убежище. когда мы переходим в плоскость переезда легального, то здесь наоборот, с 2022 года многие страны предприняли большое количество мер, которые упрощают легальную миграцию. И в этой части могу сказать, что для россиян здесь, ну, мало исключений. Давайте я отсюда выведу из вот этого общего контура страны Балтии и Чехию, Финляндию, потому что там действительно есть ограничения, направленные на определенную группу, на обладателей определенных паспортов, часто россиян, белорусов, и в сфере покупки недвижимости, в сфере возможности, например, обучаться на определенных специальностях, которые связаны с технологиями двойного назначения, в части работы по некоторым специальностям, которые так или иначе связаны с государством, например, там, как выяснилось, медики в Латвии тоже связаны с государством. Поэтому эти страны я вынесу за скобки, и когда я буду говорить о европейских странах, я буду говорить по большей части о центральной, южной, западной Европе. Что касается Балкан, Черногория идет в Евросоюз. И если Черногория идет в Евросоюз, а путь ее, наверное, самый близкий из всех кандидатов, то она обязана свое законодательство унифицировать под законодательство Европейского Союза, включая миграционное. Раньше вид на жительство в Черногории можно было получить довольно просто, недвижимость могла быть вообще довольно дешевая, условно нелегализованная, там тоже есть своя атмосфера с легализацией объектов недвижимости. Могло быть ИП, которое действительно не показывает доходы, сдает нулевку или какой-то минимум, но по самому факту существует существования ИП, люди оформляли вид на жительство. Сейчас Черногория постепенно нормализует свои миграционные правила с правилами Европейского Союза, и поэтому и стоимость недвижимости, по которой можно получить ВНЖ, увеличивается, и ИП должно показывать определенный доход, точнее уплачивать определенную сумму налогу и бюджета, значит, иметь определенный доход, то есть уже просто с нулевкой не получится. Но, тем не менее, например, по ИП это для обычного работающего индивидуального предпринимателя сумма посильная, не какая-то запредельная. Что касается Сербии, здесь тоже вижу открытие в рилсах, что в Сербии вот это вид на жительство таланта дается людям с высшим образованием. Это значит, что у них есть талант, они получили высшее образование. И действительно так, нет вот этих критериев профессионального возвышения над людьми такой же специальности, и такой вид на жительство можно получить, также вполне реалистично получить вид на жительство, открыв ИП и тоже ведя какую-то экономическую деятельность, тоже довольно скромную. У нас, например, в Ковчег Бизнес довольно много предпринимателей работает из Сербии, особенно те, кто работает дистанционно, в том числе из-за налогового режима. Поэтому получился мой ответ на твой небольшой вопрос довольно большим, но дальше мы можем идти, исходя из вот этой матрицы и выбора путей легализации, которые подходят конкретному человеку.
Если мы идем от сценариев, мне кажется, что мы все равно можем закрашивать карту в тот или иной цвет, ту или иную страну. И что касается Балкан, Сербии, ну, я бы сказал, что это как раз вариант для тех, кто хочет переждать, чтобы потом вернуться домой, в Россию или в Беларусь, или переждать какой-то период, пока он ищет работу на глобальном рынке, если у него такая квалификация, которая это позволяет. Потому что Балканы, Сербия, Черногория, ну, в первую очередь говорим про Сербию, все равно достаточно дорогая. Если у вас нет внешнего, не в стране источника дохода, внутри найти работу проблематично. При этом есть масса преимуществ русскоязычной комьюнити, в том числе с образованием, с внешкольным, в том числе будет все неплохо, будет все прекрасно с концертами, кофейнями и прочим. Но если вы переезжаете в надежде интегрироваться и там остаться, вряд ли это тот самый вариант. Даже те, кто переехал довольно давно, еще в 2020 году или кто-то, может быть, чуть раньше. Сейчас вообще-то стоит вопрос о получении паспортов, да, по сербскому законодательству, но вряд ли кто-то их получит ни в какой стране, никому не понравится, тем более нынешнему сербскому правительству, что появляется электорально значимая группа людей с паспортами, с правом голосовать. Я не ждал бы, что случится массовая сербификация приехавших в Сербию людей. Вот Сербия, мне кажется, кажется, максимально прикреплена к сценарию, нет? Переждать, подождать.
Я бы не была так пессимистична по поводу паспортов. Здесь на самом деле много писали несколько месяцев назад, когда Европейский Союз дал нагоняй Сербии за выдачу паспортов россиянам, но это не касалось иммигрантов, которые туда переехали жить. Это касалось более 200 паспортов, которые они надавали людям, в том числе под санкциями, в том числе связанные с российским режимом, живущим в России, в экстренном порядке, как бы есть экстраординарный порядок в каждой стране. Если ты какой-то классный человек и много чего внес в такое наследие страны, то тебе может там король, если это монархия, президент и так далее, выдать паспорт. Так вот, вот по такой процедуре прошли люди, которые непосредственно связаны с войной, связаны с российским режимом. После этого Евросоюз дал Сербии, которая является кандидатом в Европейский Союз, и туда хоть и маленькими шажочками, но как-то идет и вот это все поддерживает, всю эту программу, дали нагоняй, и после этого Сербия, видимо, решила, слушай, мы пока пересидим и вообще ничего не будем делать, и поэтому у людей зависли заявки, у людей, которые уже прожили достаточный срок на гражданство в Сербии, это небольшой срок, 3 года, и подали заявки на гражданство, они у них просто висят без ответа. Вот, поэтому я не думаю, что это какая-то целенаправленная политика, я думаю, здесь накладывается балканский специфичный деловой этикет и коммуникация, который довольно расслабленный и иногда бывает необязательный. И ну вот, вот эти процессы, связанные с недовольством Европейского Союза выдачи паспортов в особом порядке плохим людям. И поэтому когда-то этот процесс, я думаю, двинется. Вряд ли он будет так намертво стоять без ответа длительное время. Но да, действительно, переждать. В 2022 году многие люди уезжали в страны, близкие к России. Это Армения, это Грузия, это Сербия, чуть-чуть подальше, но в любом случае в такой нашей эре не Латинская Америка, в Черногорию. И это страны, которые действительно дешевле стран Европейского Союза, в которых меньше налоговая нагрузка, в которых сильно проще переезд, и во многих из них, ну вот в Черногории скоро введет визовый режим с осени 2026 года, потому что, как я сказала, приводит свое законодательство в соответствие. Но остальные страны безвизовые допускают визаран. Это когда ты выехал, пробыл нужное количество дней, точнее допустимое количество дней, выехал из страны, въехал обратно, и у тебя срок опять течет. Во всех странах это доступно, то есть если человек приезжает осмотреться и пока, например, не приступил к оформлению ВНЖ, то так можно жить. В общем, иногда бесконечно долго. Я бы не сказала, что это дешевые страны. Это страны дешевле, но они не дешевые. Ну, то есть с доходом, наверное, меньше 1000 евро, включая аренду жилья, включая расходы, которые, конечно же, повышаются в эмиграции, как бытовые, так и расходы на какое-то медицинское обеспечение или что-то еще, будет сложно. Я знаю людей, у которых доход меньше, которые в этих странах живут, но лучше ориентироваться ближе к этой сумме. Не у каждого человека в России есть зарплата 100 тысяч рублей. Поэтому здесь действительно это страны, в которых можно переждать. Я назвала Южный Кавказ и Сербию сейчас, Черногорию уже потихонечку мы из этого круга выводим. И там большое русскоязычное комьюнити. И в Сербии я бы сказала, что да, действительно, как и в Грузии, как и в Армении, местный рынок труда сам не в лучшей форме. Для местных людей не всегда есть работа, плюс нужен местный язык. Поэтому рассчитывать на переезд и трудоустройство на местном рынке труда не приходится, но вот в Ковчег Бизнес у нас как раз в Грузии и в Сербии люди открывают свои небольшие бизнесы. Недавно мы, например, публиковали историю про священника, который открыл свою доставку, он неплохо готовит и, в общем, подключился к Glovo, к другим сервисам доставки и работает на доставку в своем маленьком цеху, сделанном дома, пищевом. И, в общем, такой бизнес тоже реалистичен, потому что когда люди, которые не занимались предпринимательством, слышат слово «бизнес», кажется, что это что-то, продают нефть или что-то в этом роде. Но нет, в общем, свою сферу деятельности вы можете, если она, например, работает на местный рынок или на русскоязычное сообщество, которое в Сербии тоже большое, то в целом тоже можно посмотреть в сторону вот такого индивидуального предпринимательства или микробизнеса, и многие люди находят в этом выход в Сербии.
Про страны, которые ты тоже упоминала уже, про Центральную Европу и рискну объединить со странами Балтии, туда же Финляндию добавить, это не лучший вариант, если у тебя не специфическая ситуация, а политические дела, да, например, это редкий случай, там особый порядок, по-другому могут быть документы сделаны, и там можно находиться. Или там есть какой-нибудь проект, который тебя зовет, и ты трудоустраиваешься. В прочих случаях, если у тебя российский или белорусский паспорт, не лучшее решение. Кажется, лучше инвестировать те же самые силы и средства в другое место.
Давай я вынесу еще, вот точнее, озвучу довольно важный тезис. Если вы выбираете страну не пересидеть, допустим, у вас есть какой-то доход, вы работаете на российскую компанию, которая лояльно относится, что вы будете работать из-за границы, или у вас есть какой-то дистанционный доход, и вы едете временно, потому что сейчас вам тяжело, например, работать в отсутствии интернета, но не планируете именно вот такую длительную поэтапную миграцию и интеграцию в рынок труда или бизнес-сферу в другой стране, не планируете там оседать и укореняться, то вот страны, которые мы назвали, плюс Латинская Америка, про нее мы так не договаривались разговаривать, но в целом это тоже неплохой вариант, и там тоже есть, например, визы цифрового кочевника, где порог дохода уж сильно ниже, чем в европейских странах. Но это мы отложим в сторону. Но если вы планируете долгосрочный переезд, вы решили, что вы как бы можете, например, ездить в Россию, но смотрите основной плацдарм, где будут учиться ваши дети, где вы будете профессионально реализовываться в другой стране. Выбирайте ту страну, которая лежит вам по душе, к душе. Потому что если вы едете, исходя из каких-то вот, из какого-то набора объективных факторов, их, безусловно, нужно учитывать. Но я бы предложила ориентироваться на ту страну, где вам нравится, где вам будет приятно учить язык, где вам будет приятен менталитет, общество, какой-то вот такой бытовой образ жизни. Потому что часто люди переезжают в какую-то страну, где они находят наиболее понятную возможность легализации, получения вида на жительство, но страна им не нравится. И тогда жить там, где тебе не лежит культура, не лежит менталитет и прочее, это пытка. Поэтому, когда мы говорим, например, что мы исключаем страны Балтии, Финляндию и так далее, люди переезжают, люди получают виды на жительство. Я сейчас имею в виду не только активистов, журналистов, правозащитников, для которых есть гуманитарные программы, пусть и для очень такого ограниченного круга, но и обычных людей. И часто, например, люди с северо-запада России очень до войны имели большие коннекты со странами. И здесь тоже зависит от индивидуальных обстоятельств. Не значит, что там будет совсем плохо, если у вас, например, какие-то с Финляндией хорошие взаимоотношения были, например, там компании сотрудничали, вы много про это знаете, вам очень нравится Финляндия. В целом, посмотрите, насколько эти ограничения вам как-то лимитируют ваше жизненное пространство и насколько они как бы соотносятся с вашим внутренним мироощущением и любовью к стране, к языку. Поэтому, да, действительно, если у вас стоит большой выбор, у вас нет какой-то определенности, что вам нравится, и вы пока только присматриваетесь, то страны Балтии, Финляндия, Чехия, я бы сказала, что будет посложнее из-за отдельных ограничений для обладателей российских и белорусских паспортов, которые также могут видоизменяться, могут вводиться новые ограничения. И, конечно, это и ограничивает, например, там, ваши возможности покупки недвижимости, где-то получение гражданства, как, например, в Чехии приняли закон, когда люди уже там 10 лет прожили, уже могут получать гражданство, но теперь получить его не могут, причем на неопределенный срок. Непонятно, до какого момента это будет действовать. И так далее. Конечно, это влияет и на какие-то объективные жизненные обстоятельства, и сильно давит психологически, безусловно. Поэтому, если у вас широкий выбор и нет какой-то особой привязки к стране, то, наверное, я бы смотрела на страны Южной, Центральной, Западной Европы. Опять же, если мы говорим про вот наш европейский ближайший континент, и не выходим за его пределы на там, Латинскую Америку, Центральную Азию, Юго-Восточную Азию и вот другие регионы, которых, благо, в мире довольно много.
Про Южную Европу. Ну, ощущение, что она, опять же, для тех, кто может себе позволить, у кого нет привязки к местному рынку труда, и в смысле документов, то, что ты описывал про визу номада в той же Португалии, да, ну, не найдешь работы, а жилье достаточно дорогое, и для местных оно дорогое, но у вас, в отличие от местных, нет, например, родителей или бабушки. Это же касается вообще-то и Италии, и Испании. И если нет средств, вот приезжать туда, чему-то переучивать, учить язык и там работать, но это сильно проблематичнее. И да, вот в этом взгляде, который ты только что описала, делаем эту оговорку. Если нет каких-то особых связей, особого желания, особых возможностей, кажется, Южная Европа, только если вы работаете где-то за пределами, ну, в смысле, зарабатываете, у вас источник дохода, и если вы терпимы к местной бюрократии, которая может очень долго, очень расслабленно все оформлять.
Давай я сейчас буду защищать Испанию, где я живу, немножечко. На самом деле в Испании рынок труда, не могу сказать, что здесь и высокие зарплаты. Ну, то есть всегда как бы люди говорят, что очень круто жить в Испании, когда ты работаешь на какую-то другую компанию. На компанию в Швейцарии, на компанию в Германии. Это идеально, мы все супер. Но на испанском рынке труда реалистично найти работу. Я знаю довольно много людей, которые работают в том числе и в местных, там, в энергетических компаниях, например, по процессам автоматизации выставления счетов или вот по таким IT вещам. Также у многих компаний европейских есть, или американских, есть бэк-офисы в Мадриде или в других городах, в Барселоне, в Валенсии. И в целом тоже люди в них работают, и тогда это уровень зарплаты, который связан так или иначе с головным офисом. И не могу сказать, что здесь есть какая-то проблема с трудоустройством. Более того, здесь довольно много русскоязычной миграции, в том числе миграции старой до 2022 года, кто переезжал. И есть вообще отдельные города, там Тревьеха, это наш как Брайтон-Бич. Там вообще и вывески на русском языке, и в агентствах недвижимости в основном вы встретите русскоязычных людей. Или южное побережье Малага, Аликанте. Это как раз больше про старую миграцию, потому что после 2022 года люди переезжали в Барселону, в Валенсию, меньше в Мадрид. Но даже среди вот русскоязычного сообщества тоже реалистично найти работу. И реалистично найти ее в местных компаниях, про людей, с которых я начала, которые работают в разных таких технологичных сферах. Это испанские компании, либо компании, у которых есть офисы в Испании, международные. Но, опять же, если вы рассчитываете на испанский рынок труда, здесь без испанского языка никуда. Владение языком – это еще один фактор, который я забыла упомянуть, но который очень важен. Даже если ваша профессия предполагает дистанционную работу, вы можете, например, искать заказчиков, кого-то еще, если вы фрилансер на международном рынке труда, либо вы трудоустраиваетесь в компанию даже с российским корнями, но которая релоцировалась или которая изначально строилась за границей, то в любом случае вам нужен будет хотя бы английский. Хотя бы английский, я говорю про вот эту такую сферу технологическую, связанную с возможностью дистанционной работы. В любом случае коллектив будет так или иначе смешанный, ну то есть могут работать люди из других стран, и поэтому даже если фаундеры русские, даже если большинство команды русские или русскоязычные, то, в общем, английский все равно требование. Поэтому английским надо заниматься так или иначе, потому что без него никуда. Но если вы претендуете на трудоустройство на местном рынке, нам, например, в Ковчег часто пишут, что мало для людей рабочих специальностей. У нас тоже, я надеюсь, что я найду ссылку и пришлю ее на вебинар по переезду для людей рабочих специальностей. Это не так нереалистично, как кажется, но для рабочих специальностей на местном рынке труда нужен местный язык хотя бы на уровне возможной коммуникации. Это так с Испанией, с Германией, с Канадой, ну там, понятно, попроще, если есть какой-то уровень английского уже. Другие страны можно и реалистично. И, например, хороших специалистов, у которых ручной труд квалифицированный, их тоже не хватает. Но местный язык. И на изучение местного языка языки разные, какие-то сложнее, какие-то проще, но уходит значительное количество времени, иногда, чтобы вот такая коммуникация уже поддерживалась и сдать на какой-нибудь хотя бы B1, то до этого может пройти там и год, год при интенсивной очень нагрузке, 1,5-2 года при менее интенсивной. Поэтому Здесь я бы не стала говорить, что в Южной Европе все настолько плохо. В Италии тоже в целом рынок труда, ну, более-менее нормальный. Например, сезонных рабочих они постоянно приглашают зарубежных, но это связано с аграрным производством. Но и в сфере науки, в сфере технологий тоже в Италии можно найти офер. А здесь, на самом деле, если вы начали идти по этому пути, не просто уехать куда-то временно в более спокойное место, место, где вы можете работать дистанционно, но вы смотрите на долгую перспективу, то и начали искать работу на местном рынке труда, не отчаивайтесь после одного-двух отказов. У нас тоже мы делаем курсы обучения новым профессиям в Ковчеге и потом отслеживаем, кто с нами делится своими успехами или неудачами, насколько вот эта воронка как бы сужается. И обычно это 100 отправленных резюме, причем персонифицированных под рынок труда, потому что CV тоже нужно причесывать под местные реалии, везде разная деловая культура. 15-20 будет каких-то откликов и, допустим, 2-3 приглашения на собеседование. Ну, то есть поиск работы, потому что на это место претендуют не только россияне, но и турки, и индийцы, и тайцы. Ну, то есть люди со всего мира хотят переехать в более такие стабильные, устойчивые экономики и получить позицию, где можно развивать свои профессиональные навыки. Поэтому не отчаивайтесь и закладывайте, что это займет длительное время, что это довольно большой труд. Если вы встали вот на этот путь поиска работы в зарубежных компаниях, в европейских странах, то будьте готовы, что это займет, ну, иногда годы, 1-2, может быть и так.
Я с таким вниманием тебя слушаю и так очарован, что я забыл сказать все необходимое. Вот это про лайки, комментарии. Пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на этот канал, напишите комментарии, сделайте комплимент Анастасии за то, как она здорово все излагает. Ссылки, которые Анастасия нам передаст, мы в описании к этому видео расположим, так что сможете глубже погрузиться, если для вас этот разговор полезен и вы хотите понять больше и более практические вещи. Освоить это, повторюсь, довольно широкий обзор. Сделайте все это, пожалуйста. Кроме того, «Медуза» тоже находится в эмиграции. Если вы поддержите ее финансово, будет здорово. Я обращаюсь только к тем, кто в России не живет, потому что в России, находясь, вы берете на себя риски. Мы не готовы, чтобы вы эти риски на себя брали, разделять эту ответственность. Не нужно нам помогать из Российской Федерации. Мы там объявлены нежелательной организацией, иноагентом. Вот это все. Это неприятно, плохо, сложно. Не нужно дразнить российское государство, пожалуйста. Да, продолжим. Про Западную Европу подобрались. Германия в первую очередь. Понятно, что это страна с все еще очень большой экономикой, несмотря на некоторые сложности, одной из самых крупных в мире. У них колоссальная потребность в рабочей силе, сотнями тысяч человек в год, которые исчисляются, они готовы принимать не только высококвалифицированных, но и тех, кто работает руками, синих воротничков. Ну, кажется, это одна из самых перспективных в этом смысле стран. И с документами попроще.
Да, Германия с 2022 года планомерно облегчает миграцию для высококвалифицированных специалистов, как в части подачи, ну, то есть, условно, в 2022 году Германия разрешила подавать на иммиграционные рабочие ВНЖ, визы, точнее, из стран вне страны гражданства или страны ВНЖ. Особенно это актуально, например, для людей, которые первично уехали в Грузию. Там вот как раз сидят и смотрят, куда дальше, готовят какой-то аэродром, учат язык. И часто люди сталкивались с проблемой вот этого бюрократического тупика. Условно, ты можешь подать в консульство, если ты находишься в стране своего гражданства, а в Россию люди не возвращались, потому что боялись преследования из-за их публичной, например, антивоенной позиции. Ты не можешь в Грузии получить вид на жительство. Тебе отказывают или вообще просто не отвечают, и поэтому у тебя нет ВНЖ, позволяющего податься в это дипломатическое представительство. И даже там люди находили офферы, а дальше все. Это просто бюрократический тупик, который не связан с квалификацией или не связан там с рынком труда. Германия убрала этот баг, в том числе и мы тоже туда привнесли свою часть, и с Ковчегом их очень активно долбали, разъясняли, почему это нужно сделать, почему это не создаст какую-то дикую нагрузку на консульские учреждения и на консульские округа. Дальше это карта шансов, так называемая, когда у вас сейчас нет предложения по работе, но вы высококвалифицированный специалист, у вас есть не очень, не вот не C1 немецкого, определенный уровень языка, обычно не очень большой, и вы можете претендовать на вот эту карту шанса, которая дается на год и позволяет вам искать работу уже на территории Германии. Также миграция высококвалифицированных специалистов сейчас очень активно обсуждает новое коалиционное правительство, облегчение в том числе и каких-то бюрократических процессов, большую цифровизацию, облегчение признания документов об образовании. За это мы тоже очень топим, потому что часто люди, например, и вроде как востребованы на зарубежном рынке труда и уже договариваются с какими-то компаниями, которые готовы их взять, но дальше они упираются вот в этот бюрократический тупик, когда легализация документа об образовании и подтверждения квалификации занимает там полтора года. Ну, полтора года нужно что-то жить, нужно кормить семью или даже кормить себя, если нет семьи. Поэтому на путь упрощения миграционных процедур для легальной миграции встает в том числе и Германия. Можно, конечно же, рассматривать Германию, и нужно рассматривать Германию как такой очень емкий рынок труда, нуждающийся в молодой квалифицированной рабочей силе. Поэтому тут опять вернусь к своему прошлому тезису. Смотрите, где вам близок менталитет, где вам близка культура, где вам будет нравиться жить и где вы не будете, например, вот каких-то обычных для этого общества вещей нервничать, дергаться и так далее. Ну, то есть, условно, да, в Германии, например, там все довольно понятно, пошагово, долгое планирование жизни, долгое планирование каких-то процессов, связанных с тоже жизненным путем. У меня, например, есть подружка школьная, которая говорит, что если у меня нет на чекап записи на полгода, она живет в Германии уже много лет, я нервничаю, ну, значит, что-то в моей жизни вот как бы не определено, и это раздражает, и я так не могу. Кто-то другой человек, поэтому тут смотрите, опять же, и рынок труда, и смотрите, опять же, близость культуры, менталитета к вам, к вашему образу жизни, образу мысли.
Францию не обсудили, ничего не могу про нее сказать, знаю, что она последняя из стран, но это как раз не относится к разговору, которые более-менее дают гуманитарные визы вот всяким активистам, журналистам и сильно сейчас выручает.
Да, Франция действительно осталась нашим правозащитным, одним из последних форпостов, и которые позволяют, на самом деле, людям, у которых началось какое-то преследование, в том числе людям не суперизвестным, не каким-то мировым звездам или людям, чьи имена на слуху, обычным людям, которые столкнулись с преследованием, помогает переехать в безопасное место. Но да, это тема другого разговора. Мы, на самом деле, недавно публиковали с «Медузой» письменный материал про убежище, гуманитарные программы, опасность, безопасность стран, поэтому можете почитать текстовый материал про это. Ну а что касается обычных путей легализации, то здесь стандартно те пути, которые я перечисляла: учеба, работа, дистанционный доход, семейные обстоятельства. И у Франции очень развит инструмент так называемого паспорта таланта, когда вы высококвалифицированный специалист, там немножко больше ограничен круг специализаций, это культура, искусство, но могут быть какие-то смежные области, там дизайн, это тоже искусство, например. Не думайте, что это только художники или музыканты, или кто-то такой совсем творческих специальностей, как мы их понимаем. Глобально вы должны показать, что вот есть среднестатистический профессионал в вашей области, и вы повыше. Вас упоминали в международных или в российских, или в других СМИ. Ваши работы публиковали, ваши методы хвалили и использовали. Вы выступали на зарубежных конференциях. Кто-то может вам дать рекомендацию, что вы сотрудничали, и вы очень крутой специалист, который внедряет какие-то новые штуки. Это не означает, опять же, что вы должны быть обладателем Оскара или что-то еще. Это значит, вот именно ваши профессиональные достижения, которые выше, чем у среднего человека, работающего в этой отрасли. И на самом деле тоже многие люди пользуются возможностью вот это, получить вот этот паспорт таланта. Там довольно небольшой доход по меркам Франции, который нужно подтвердить. Вообще даже не стоит рядом с, например, диджитал-номадами. Поэтому это тоже вариант, если у вас есть какие-то достижения. У нас на самом деле в российской культуре мы делаем, я уже сказала, в Ковчеге и курс обучения новым профессиям, и делаем периодически вебинары, в том числе и там по CV, по каким-то практикам на зарубежном рынке труда, консультации. И часто в нашей культуре, в русскоязычной, не принято себя похвалить. Ну, то есть ты такой, ну, я как бы средненький такой. Ну, вот что-то тут пишу, вот подкасты веду, ну, вроде как такой вот человечек, ну, много нас таких. Но на самом деле не надо так думать, посмотрите на себя со стороны. И вот гляньте таким взглядом человека, который оценивает вашу биографию. Каждый человек, ну, не каждый, но многие люди довольно крутые, не понимая этого. И можно посмотреть, что там, сколько вас смотрит, слушает, если вы производите контент. Можно посмотреть, кто вас цитирует, с кем вы, с какими экспертами вы работаете. Можно посмотреть, на самом деле, если вы какой-то формат выработали, который дальше люди берут на вооружение и так далее. Старайтесь не стесняться и старайтесь посмотреть на себя немножко со стороны и без вот этой нашей ложной скромности, которую нам долго с советского времени прививали, и, возможно, вы увидите, что этот путь легализации в целом вам подходит, если вам нравится Франция, вы хотите туда переехать, посмотрите на свои профессиональные достижения вот под таким углом.
Великобританию будем обсуждать, поскольку тоже большая экономика при некоторых сложностях. Ну, тоже Европа, да? Не Евросоюз, но Европа.
Давай я скажу так. Это очень дорого. И уровни дохода, и стоимости легализации документов, и стоимости подачи на визу. Поэтому сразу скажу, что это для слушателей, у которых сильно выше, чем мы обсуждали даже на Номада уровень дохода. Я бы сказала, что сейчас Британия как раз находится в процессе пересмотра своей миграционной политики, в том числе в части легальной миграции, где-то ужесточение критериев относительно, например, иностранных работников, которых трудоустраивают на местный рынок. И обычно во всех странах работодатель должен как бы показать, что на местном рынке труда такого специалиста нет, поэтому он везет иностранцев, ну, как вот защита местного рынка труда. И в Британии сейчас пока не на уровне каких-то особых регуляций, но также, когда мы консультируем по каким-то возможностям переезда или общаемся с консультантами, которые на коммерческой основе это делают, то мы видим, что люди, которые раньше с такими же основаниями, с таким же комплектом документов подавались, например, на британскую визу квалифицированного работника, сейчас сталкиваются с очень длительными проверками, сталкиваются с запросом документов. Поэтому тут я бы оставила это на когда-то потом, когда мы уже поймем практику, когда мы поймем, как они будут регулировать эту сферу в таком применении жизненном, потому что регуляция – это одно, дальше какая практика складывается – это другое. Я, кстати, прости, отойду еще на один шаг назад. Кроме диджитал-номада, когда люди работают дистанционно и подтверждают это контрактами на зарубежные компании, получая дистанционный доход, показывают определенный его уровень и получают вид на жительство, есть еще в ряде стран, во многих странах Европы, ВНЖ, которое дается при пассивном доходе. Если вы сдаете в аренду недвижимость, если у вас какие-то доходы с инвестиционные, с акций и так далее, это тоже вариант. Ну, то есть посмотрите, если у вас такая ситуация, то вы мини-рантье или что-то еще, или это подходит в том числе, например, для пожилых людей, потому что большой вопрос, когда переезжаете вы, и у вас есть пожилые родители, дальше вы, конечно, задумаетесь о том, на каких основаниях вам перевести родителей. И, например, для пенсионеров это вариант, и многие как раз в пенсионном возрасте этим пользуются, когда вот что-то нажили, что-то могут сдавать и могут подтвердить этот уровень вот такого уже не активного, а пассивного дохода. Поэтому это тоже опция. Так что вернусь обратно к Британии. Сложновато, дороговато, рынок труда большой, зарплаты высокие, экономика мощная. Поэтому Смотрите, ну, британские вузы, например, до сих пор не, точнее, не до сих пор, они ограничили никак поступающих из России стипендии. Понятно, что все хотят в Оксфорд, со всего мира, не только россияне. Все хотят в Кембридж. И стипендии, конечно, огромный конкурс. Но я знаю, кто из России выигрывал. Ребята старались, иногда это занимает 2 года, очень такая серьезная подготовка к поступлению. Но, наверное, особенно, так как я упомянула молодых людей, ты сказала, что молодежи попроще. Я не могу сказать, что это так. С какой-то стороны, да, можно создать круг социальных контактов вокруг какого-то образования, нетворка, он более простой, чем во взрослом возрасте. Но с другой стороны, например, вот этого багажа, про который мы сейчас говорили, там какие-то профессиональные достижения или что-то еще, ты просто не успел в силу возраста, там недавно университет закончил, нажить. Поэтому и проще, и сложнее. Но в Британию, да, можно смотреть, например, если вы не такой выше среднего достатка человек, то можно посмотреть на образовательные треки. Придется очень серьезно поработать, чтобы конкурировать за эти места. Но абсолютно обычные люди, не обладающие какими-то связями или чем-то еще, ну, связи там вряд ли помогут, поступали и получали стипендии. Поэтому, если вы смотрите на Великобританию, то можно смотреть в эту сторону. Трудоустроиться можно, процесс стал сложнее и более бюрократичный сейчас, потому что мы наблюдаем последние месяцы.
Давай в конце вернемся все-таки к людям не с самыми высокими доходами, потому что я полагаю, что многие из тех, кто смотрит, просто математически, их глаза грустнеют, ага, особенно когда про рантье. Ну давайте, что еще скажете? Большая часть зрителей, большая часть людей вообще в нашей стране, в любой стране, те, кто работают в найме, те, которые зарабатывают по стране близко к медианной зарплате, и у которых, безусловно, в том числе интерес рискнуть и куда-то поехать, а это всегда риск, такого рода проект иммиграции, он может быть и повыше, чем у тех, у кого высокие доходы или хорошее образование, большие достижения. Им и так может быть неплохо в Российской Федерации той же, или в Белоруссии, или где-то еще. Давай в финале представим ситуацию, что есть семья, трое-четверо человек, в смысле пара детей, среднее или высшее образование. Ну, пусть мама будет более востребованный и образованный инженер. Например, я из инженерской семьи, у нас в основном у женщин инженерное образование. А папа пусть будет недотыкомка, какой-нибудь вот тип меня с гуманитарным образованием, какой-нибудь условный менеджер или, может быть, без высшего образования, но он готов учиться и работать, в том числе руками. Куда им деваться?
Вопрос, когда есть дети, встает в другую плоскость. Где есть школы, в которые дети могут ходить? И переезд с детьми – это такая отдельная штука, понятно, зависит от возраста. Но здесь часто люди выбирают страны, например, по стоимости школ, потому что они могут отличаться в разы. Где-то это может быть бесплатное образование, в том числе и для людей с видом на жительство, где-то нет. Где-то ребенок готов учиться на местном языке и вливаться в эту среду без него, как бы так, как в холодный бассейн прыгать. Где-то не готов, дети разные. Поэтому, если есть дети, оцените этот фактор тоже. Хорошая новость есть, например, международная сеть школ разных на английском языке с обучением, частных тоже вариант. Например, если ребенка по его как бы психологическим качествам вот так поместить просто в незнакомую языковую среду, для него будет катастрофой. А дальше, по каким путем идти? Если вы хотите просто пересидеть, переждать, у вас есть у профессии возможность, например, работать дистанционно. Я напомню, что это может быть не только трудоустройство, но и, например, какой-то консалтинг в этой сфере, то можете посмотреть первично на страны Южного Кавказа, на Армению, Грузию. Можно посмотреть на Сербию, как раз про которую мы сегодня много говорили. И можно посмотреть на Турцию. Немножко там бывает чехарда с немотивированными отказами в видах на жительство, но чаще они касаются вот этих туристических видов на жительство, когда вы просто арендовали квартиру и на этом основании подались. Что касается профессиональной миграции, Турция кажется нам в этом вопросе как-то сюда слабо подходящей, но на самом деле Турция, например, привлекает IT-специалистов, которые работают в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, потому что каждая страна все-таки с развитием этой технологии пытается тоже себе кусочек урвать. Можно посмотреть на Эмираты. В Эмиратах много филиалов российских компаний, либо компаний, которые из России себя перевезли в эту налоговую юрисдикцию, в эту юрисдикцию. Можно посмотреть туда. И опять же, очень много факторов, которые нравятся вам вообще, там, готовы вы жить в Эмиратах или нет. Я напомню, что паспорт там не получить. Ну, то есть это такой пересидеть именно вариант. Что касается человека, который, у которого специальность такая гуманитарная, я тоже к ним отношусь. Ну, точнее, я юрист, но да, моя профессия цена только в России, больше нигде, если она не местная. То здесь тоже можно не опускать руки сразу. Мы, например, когда начинали делать курсы обучения новым профессиям в Ковчеге, к нам приходили люди, которые никогда не работали, например, в тестировании, никогда не работали в дизайне, никогда не программировали. Или вот что-то такое, мы, конечно, делаем упор на тех профессиях, которые позволяют работать дистанционно, потому что, в общем, это где-то деньги людям надо брать, пока они разбираются со своей основной специальностью. И дальше у нас некоторые группы делали чатики и оттуда не уходили, пока каждый из этого чата не найдет работу. Мы всегда старались выстроить так, чтобы человек нарабатывал портфолио себе, например. Ну, то есть, понятно, у него нет опыта, он может на такую джуниорскую позицию претендовать, но как минимум можно набрать за время вот этого курса портфолио. И люди устраивались даже без опыта работы в этой сфере. Я могу сказать, что русскоязычных людей, которые по всему миру что-то предпринимают, открывают какие-то технологичные компании, стартапы и находят какие-то инвестиции, их много и больше, чем вам кажется. Поэтому, если это первое время, допустим, вы не очень уверенно еще себя чувствуете, если это полностью иностранная компания со своей иностранной корпоративной культурой, посмотрите, есть и в Твиттере люди публиковали, и давайте мы в канале Ковчега на днях сделаем публикацию, такие вот большие вордовские документы, гугл-доки компаний, которые как раз с какими-то русскоязычными корнями, и которые в разной степени или технологичные, или консалтинг, или образование дистанционное и так далее. И начните с них, подправляйте резюме туда. И опять же помните, что на это место претендует много людей, поэтому не останавливайтесь на одной. Делайте это прям таким большим блоком поиск работы, и я уверена, что все будет, потому что в итоге у тех, кто прикладывает к этому усилий много, все получается, даже без опыта, как я уже упомянула, поэтому не опускайте руки. Ну а если у вас есть какой-то дистанционный доход, и вы едете просто пересидеть, посмотреть, выберите тогда страны с легким въездом, с возможностью визарана, с возможностью быстро оформить ВНЖ с не очень высокой стоимостью жизни, это тоже вполне окей.
Хотел еще спросить про сценарий студент-студентка, старшеклассница, старшеклассник, куда отправить или куда податься, куда поехать. Но тут сильно зависит и от того, на что хочется учиться, и от стипендий. Хотя если у тебя есть какой-то любимый университет или любимая страна, и ты всех туда отправляешь, будет здорово, посоветуй.
Ох, здесь очень зависит, как человек, который учился в аспирантуре, но защищаться не стал, вот, который учился в аспирантуре, здесь я могу сказать, что это зависит от сферы научных интересов. Давай я возьму уровень выше бакалавриата, потому что на бакалавриат довольно сложно найти стипендии. В целом обучение, например, в Европе не такое дорогое. Ну, то есть цены сопоставимы с российскими топовыми вузами или даже чуть-чуть меньше бывает для иностранцев. Но, тем не менее, это платное обучение. Стипендии можно найти чаще всего, начиная с уровня магистратуры и PhD. И здесь как раз очень зависит от того, какая ваша сфера научных интересов. Допустим, вы занимаетесь молекулярной биологией, и в Италии на нее государство может выделять больше средств, чем в Австрии. И более развитые технологии, более развитые оснащенные лаборатории, либо наоборот, допустим, вы занимаетесь иммунным ответом там, организма на какие-то возбудители, и в Италии, допустим, наоборот, как-то эту сферу не сильно изучают, а вот в Германии, допустим, там под Мюнхеном где-нибудь передовая лаборатория очень богатая лаборатория, которая получает довольно много международных грантов на исследовательских, есть ваша специальность. Поэтому здесь по поводу обучения я бы сказала, что скорее это так. Ты спросишь, откуда я жонглирую этими словами, потому что мы тоже пытаемся помогать ребятам, которые смотрят на поступление в зарубежные вузы. Я знаю сильно больше, чем хотела бы, про разные специальности. Вот. Поэтому здесь, наверное, стоит отталкиваться от того, где ваша сфера научного интереса финансируется лучше, в какой стране, потому что каждая страна сама выбирает какую-то вот такие акценты, которые она расставляет в науке. И посмотреть от этого, в целом, часто бытует мнение, что поступление за границу – это что-то для богатых, для вундеркиндов или вот какие-то такие должны быть исключительные факторы. Вообще нет, вообще нет. Это вопрос усердия. Это вопрос методичной подготовки своего CV для конкретного вуза. Это вопрос коммуникации, когда вы ищете профессора, который там поддержит вашу тему исследования. Это вопрос получения рекомендаций до поступления публикаций в каких-то журналах. Понятно, что сейчас в Scopus Web of Science не россиянам сложновато пробиться, но даже любые публикации, даже на российском уровне, они учитываются, какие-то волонтерства по вашей специальности или даже неоплачиваемая работа, когда вы владеете уже какими-то навыками. Ну, то есть вот этот комплекс, там нет такого, что ты пришел, написал тест, вот Иванов на 105 написал, а Смит написал на 104, и вот так сложилось. Смотрят, начиная с уровня магистратуры, вот такой набор как бы ваших профессиональных достижений во время учебы или учебных достижений. И понятно, что это уровень языка, но в некоторые, например, вузы IELTS, это международный экзамен, который тоже признан нежелательным, но раз тут мы сидим такие, то я могу его назвать. Вот, уровень 6, ну, что соответствует, наверное, чему-то между B1 и B2 примерно. Ну, как бы, понятно, разные навыки у всех по-разному развиты, но это не какой-то как супервысокий уровень, обычный такой, когда вы что-то стараетесь, учите. Поэтому здесь это вопрос, ну, во-первых, конкретизации своего выбора, когда вы определились с одним или двумя вузами, на больше вы не разорветесь, и дальше вы работаете над своим портфолио, над публикациями, что-то там чуть-чуть подтягиваете, что видите слабенько. И в целом, например, на стипендии, которые связаны с уровнем дохода, могут претендовать люди, ну, любая российская зарплата будет тем коэффициентом, который показывает уровень как бы небогатого человека, который может претендовать на эту стипендию. К сожалению, как бы в абсолютных числах это так. И с одной стороны, к сожалению, для нас, для россиян, для тех, кто остается в стране, а с другой стороны, к счастью, для студентов, которые поступают, потому что они могут претендовать на вот эту стипендию, которая поддерживает студентов из несостоятельных семей. Также есть частные стипендии, их тоже можно искать, например, разные фонды, которые поддерживают определенную отрасль науки. Тут тоже можно пересечить, и благо, что сейчас есть всякие IT-инструменты, типа там Perplexity, Cloud, в которых Perplexity меньше всего, кстати, врет и больше собирает ссылок, которые могут вам пособирать какие-то ссылки, и вы можете посмотреть уже на сайтах таргетированно, есть ли что-то, на них тоже можно подаваться. Короче, это в первую очередь вопрос не какого-то особого строения мозга или чего-то еще, но это вопрос методичной работы именно на эту цель, и часто она заканчивается успехом.
Спасибо огромное. Анастасия Буракова, юристка и основательница проекта «Ковчег».
Спасибо.
Думаете, на прощание я снова скажу про лайки, комментарии, подписку и про поддержку «Медузы» финансово? Конечно, скажу. И еще хочу сказать про то, что есть специальный инструмент для того, чтобы вы могли читать в России и пересылать материалы «Медузы». Внизу каждого материала можно сформировать PDF-ку и отправить ее любому другому человеку, чтобы он мог прочитать вне всяких блокировок. Понятно, что это инструмент для тех, кому вы очень доверяете, маме или папе, или брату, просто чтобы не подставляться самим, не подставлять никого. Особенно в описании к этому эпизоду будет PDF-ка на то, как обходить блокировки в России. Вот ее конкретно можете послать своим близким, чтобы оставаться и с ними на связи, даже если вы в самой России находитесь, но у ваших близких нет инструментов обхода блокировок. Ну и, конечно, если вы за границей, чтобы не терять связь. Ну и да, еще раз, лайки, комментарии, подписка и финансовая поддержка нашего издания крайне приветствуются. Спасибо за внимание. Всего доброго.